Итак, начнем сначала с противоречия немножко другим священным писаниям. Важно отметить с вами, какие есть противоречия. Итак, в Коране утверждается, что Авраам хотел принести в жертву не Исаака, а Измаила, что говорится в Библии. То есть мы с вами видим, что в Коране утверждают, что вместо Исаака был приведен Измаил, хотя в Священном Писании Исаак. Также есть противоречие в Священном Писании. Моисей из реки вытащила не его сестра Мариам, что в Священном Писании, да, а его мать. Также есть противоречие, связанное с тем, что когда рассказывается о выплавке золотого тельца для детей Израиля, там почему-то в Коране уже есть самаритяне, хотя до самаритян там еще должно было пройти 1000 лет, когда они возникли. Почему-то именно самаритяне выплавили золотого тельца, но это были не они. Дальше говорится о касающейся Девы Марии, что она родила Иисуса под тенью пальмового дерева. Ну а концовка еще интересная, что Авраам, Измаил и его сын были те, кто построил Каабу в Мекке. Но это, как вы понимаете, вообще близко нет. То есть вот это все противоречия в Священном Писании. Авраам, Измаил и его сын были те, кто построил Каабу в Мекке. Я могу вам дать даже суры, если хотите поизучать, и стихи все это есть.
А потом кино обещали.
Вот, да. Обещал в следующий раз, тогда забыл его.
То есть Коран нам стоит купить, почитать? Ну, хотя бы...
Нет, вот по поводу противоречия вы можете посмотреть, что все написание наше, все написание противоречия. Теперь важны и какие противоречия, которые, ну, совсем уже немножко такие, знаете, совсем нестыковки. В Коране написано, что у Марии, матери Иисуса, был брат Аарон. Ну, вы знаете, что брат был у Мариам, и у Моисея Аарон. Понимаете, перепутать как это можно? Это мощно перепутать.
Может, они другого Аарона имеют?
Какого Аарона? Аарона именно, который был братом Моисея.
Нет, ну я понимаю, что может они...
А тут Мария, то есть Мария просто перепутанная. То есть здесь Мария, мать Иисуса, с Мариам, сестрой Моисея Аарона перепутана. Теперь есть история еще интересная. Значит, Иисус при жизни обещал в своих проповедях приход пророка. Да не простого пророка, а пророка по имени Ахмад. Кроме того, Иисус враждовал с неверующими. А есть у них еще один интересный момент. Иисус, будучи младенцем, заметьте, младенцем, что важно подчеркивается, разговаривал с людьми, как взрослый человек. И называл себя посланником Аллаха. Хотя он отроком был, когда разговаривал, как взрослый, помните, в Евангелии. А здесь они пишут младенец. Ну, это все противоречие. Ну и согласно Корану, тут... И потом, если захотите, могу вам все ссылки дать, чтобы посмотрели. Иисус не был распят, а это лишь показалось иудеям. Например, некоторые историки пишут, что все это говорило о том, что Мухаммед был крайне невежественен в детали христианской религии. Есть противоречие Корана фактам истории, мировой истории. Например, про Александра Македонского. В Коране говорится, что Александр Македонский был праведником и мусульманином. праведник мусульман. На самом деле Александр был настоящим неверным язычником, многобожником и провозглашал себя сыном Зевса. Но в Коране он праведник и мусульманин. Есть в Коране еще противоречие. Египетский фараон повелевает всех магов четвертовать, а потом распять. Тут уже тоже противоречие. Четвертовать, а потом распять. Не верите? Да. Вот. А историки пишут, это неправильно, так как тогда как распятие было изобретено 1300 годами позже. Да и вообще, ну как можно четвертовать, разорвать на четыре, а потом еще распять? И противоречие Корана самому себе. То есть в Коране встречается много противоречий, которые почитаются мусульманами за замену, как они говорят, за замену, на лучшие или равные ему, как бы за замену. Причем мусульмане сами находят в Коране около 200 таких замен. Однако это противоречие. И толкователи говорят, когда мы заменяем один аят другим, Аллах лучше знает то, что он не спосылает. Итак, первое противоречие. Первое. В одном моменте рассказывается. Воистину не должны страшиться и не будут опечалены те, кто уверовал, а также иудеи, сабеи и христиане, все те, кто уверовал в Аллаха и судный день, и кто совершал добрые деяния. Это в одном месте. В другом месте. Если же кто изберет иную веру, кроме ислама, то такое поведение не будет одобрено, и в будущей жизни он окажется среди потерпевших урон. Хотя здесь он говорил и про христианин, и иудеев, и всем будет хорошо. Дальше. Египетский фараон в одном месте был потоплен, в другом обратился в ислам и спасся. Ну, рассказ. Мы переправили сынов Израиля через море, а фараон и его войско последовало за ним, бесчинствуя и поступая враждебно. Когда же фараон стал тонуть, он сказал: «Я уверовал в то, что нет Бога, кроме того, в кого верует сын Израиля. Я стал один из мусульман». А в других местах показывается. Фараону захотелось изгнать их с земли, но мы потопили его и всех, кто был с ним. Второй момент. Фараон со своим войском бросился преследовать их, но море накрыло их полностью. Следующий еще момент. Вот мы разверзли для вас море, спасли вас и потопили род фараона, тогда как вы наблюдали за этим.
А мы, это имеется в виду мусульман?
Ну да. То есть, грубо говоря, здесь фараон спасается в одном месте, да, и даже мусульманин, а в других местах он тонет, гибнет. Длительность дня тоже, например, в одном месте определяется, что день это 1000 лет, а в другом день это 50 тысяч лет.
Это при сотворении мира?
Да, дальше, например, 50, ну там можно сейчас говорить, 50 сурок, 37 аят говорит, что сотворение неба и земли закончилось в 6 дней, тогда как в 41 суре, 8 и 11 аят говорится о 8 днях. Есть противоречие между тем, умер Иисус или нет. Умер 1934, нет 456. Дальше. Во власти Аллаха находится все, что на небесах и на земле. Все и вся повинуются Ему. А в другом месте, однако, находятся такие, которые не повиновались Ему. В одном месте написано, грех идолопоклонства не прощается Аллахом. А в другом месте, но это относится не ко всем. В одном месте говорится, можно не поститься, если накормишь очень бедного. А в другом месте, и все же пост – обязанность каждого мусульманина. По поводу прелюбодеяния есть два вида наказания. В одном месте говорится, прелюбодеяние наказывается 100 ударами. В другом месте содержать заперти до смерти. В одном месте говорится, можно молиться в любую сторону. И небо, и восток, и запад. То есть Аллах всеобъемлющий. Вторая сура, 115. В той же второй суре, только 144, говорится, но все же молиться следует, обращаясь к конкретному месту, а не в любую сторону. Дальше. Верующим предписан пост, но по ночам пост не действует. 2.183, 2.187.
Объяснений нет, почему? По ночам.
А вот теперь по поводу, значит, это ненависть к многобожникам. К язычникам. Ненависть к многобожникам не должна толкать верующих на грех убийства. В одном месте говорится. Это 5 сура, 2 стих. Ненависть к многобожникам не должна толкать верующих на грех убийства. Но в 9 суре и во 2 суре, но убивать многобожников не только можно, но и нужно.
Прям про убийство, да, написано? Что можно убивать? Нужно убивать.
Да, прям вот не только можно, но и нужно.
Ну, как неверных, получается, да. Почитать Коран.
В одном месте говорится в Коране, в молитве следует пребывать всю ночь с небольшим перерывом.
Даже не кушать там будут.
Молясь. Шашлыком.
А в другом месте, да вообще лишь столько, сколько вам доступно помолиться. Ну а теперь поговорим об учении ислама. Сейчас мы про противоречия сказали, теперь поговорим про учение. Ну, кратко, конечно, но постараемся отметить. Итак, страшный суд, учение о страшном суде.
Это что-то вроде предания, да?
Нет, это учение. Учение. Значит, это вера в воскресение из мертвых. Вера в воскресение из мертвых – страшный суд. Арабы-язычники в свое время думали, что мертвые в могиле продолжают какое-то ограниченное существование. И ислам принял это верование, от которого и пошло представление о суде. По представлению ислама суд вершат два ангела после погребения покойника. Вследствие чего могила превращается либо в предварительный ад, или рай. При этом в страшном суде в учении в Коране страшный суд касается отдельных личностей, а не всего человечества. Тоже важный момент. В Коране страшный суд представляется как судить, касается отдельных личностей судить, а не всего человечества. Они пишут, страшный суд не будет всеобщим. Например, некоторые предания гласят, что несколько тысяч верующих войдут в рай, не отчитываясь за свои дела. И, как полагают некоторые богословы, там уже пребывают души воинов, павших на поле брани во время священной войны. И мученики. Ну, поддервисты. Там подрывался.
Да.
Признаками, предвещающих конец света, будет внезапное распространение нечести среди людей. Внезапно. Все будут жить правильно, а тут внезапно. Дальше. Исчезнет Мекканский храм. Забудется Коран. Тогда произойдет пришествие Махди, ведомого истинным путем, вдохновенного свыше Аллаха, мусульманского мессии, который на некоторое время восстановит справедливость и веру на земле. Выше этого образа Махди в исламе стоит образ Христа, пророка Исы. Ну, а появлением конца света должно сопровождаться появлением аналога Антихриста, Даджаля. И они говорят, что Антихрист прибудет с какого-то далекого острова в ту самую минуту, когда Гог и Магог, дикие азиатские народы, о которых говорится в Коране, разобьют стены, которого до того будут являться для них непреодолимым препятствием.
А у них тоже Антихрист, да?
Да. Антихрист, они его называют Даджаль, будет существом исполинского роста и приедет на огромном осле. Его царствование продлится 40 дней, во время которых он опустошит землю. Тогда снизойдет с небес в святую землю Палестину Иисус, убьет Антихриста ударом копья и отправится молиться в Иерусалим. Затем, в течение 40 лет до его смерти, любовь и счастье будут царить на земле. Увидит агнцев рядом с волками, дети будут играть со змеями. Ну, как бы царствие небесное такое радостное, земное. 40 лет, пока Господь не умрет. Другие знамения, придуманные позднее, также возвестят о близком конце света. Придуманные, добавлены. При первом звуке трубы архангела Исраафила природа начнет содрогаться, а люди побегут в ужасе. При втором звуке все люди испустят дух. Все просто. За всеобщей смертью последует период в 40 лет, в конце которого пойдет проливной дождь. А вслед за ним раздастся третий трубный звук, призывающий к всеобщему воскресению и сбору в Иерусалиме на страшный суд.
А вы что, сейчас говорили, что у них там...
И этот день будет равен тысячелетию. Люди будут стоять перед лицом Аллаха нагие, палимые жгучим солнцем, истекая потом. У каждого в руках будет книга, в которой записаны все его поступки. Аллах будет допрашивать людей одного за другим, взвешивая их поступки. Затем люди перейдут мост, тонкий как волос и острый как меч. Этот мост переброшен над адом и ведет в рай. Но тогда Мухаммед выступит с ходатайством за грешников, и благодаря его вмешательству в аду останутся только те, которые по Корану должны пребывать там вечно.
Ну, то есть все язычники, да. Все мы там, да?
Мы.
Аллах не прощает, а поистине Аллах не прощает, чтобы ему предавали сотоварищи, но прощает то, что меньше этого, кому он пожелает. Учение об ангелах. В исламе это существа, созданные из света. Они были созданы для создания людей. Они бесполы и сильны. Обладают двумя, тремя или четырьмя крыльями. Различные по предназначению. Имеют каждый свою собственную специфику. И бывают разных размеров. Обычные люди ангелов видеть не могут. Только пророки способны их увидеть. Ангелы наделены разумом, но не наделены свободой воли. Ангелы лишены возможности выбора. Но это вообще, поймите меня, то, что Господь им дал свободу, они сразу сделали выбор. В Коране вообще, в исламе, то есть нет у них свободы выбора. Поэтому грешить они не могут. Логично.
То есть они там все хорошие.
Угу. Ангелы же.
В отличие от христианства и иудаизма, в исламе нет падших ангелов. В качестве противника Аллаха выступают джинны или шайтаны. Ангелы в исламе хоть и невидимые, но все же существа, а потому они не вечны. Смертные будут воскрешены в день страшного суда. И также именно ангелов есть Джибраил, Гавриил, Микаил, Михаил, Исрафил и Азраил. Они считаются главными ангелами или архангелами, по вашему выбору.
А как же они смертны, если они
смертны? Кроме пророческих миссий, у них есть персональные задания от Аллаха. Архангел Джибраил передавал повеление Аллаха пророкам. Микаил возглавлял небесные войска, а также управляет ветрами и дождевыми тучами. Азраил забирает души людей после смерти. А архангелу Исрафилу Аллах получил постоянно находиться при огромной трубе, напоминающей рог. Есть же ангелы, вот мы назвали самых высших, а есть ангелы, например, Макарабун. Эти ангелы, которые постоянно поклоняются Аллаху. Есть ангелы-служители трона. На седьмом небе одни из самых больших ангелов. Они любят верующих и молят Бога о прощении им грехов. Они несут трон Бога. Служители трона. А есть ангелы Керамин, Катибин. Эти ангелы постоянно ведут счет земным делам людей и скрупулезно записывают в персональную книгу жизни деяния каждого человека. Как Google, все записывают.
Плохие, хорошие?
Все. И с каждым человеком соседствуют два ангела-писца, находящиеся один около левого плеча, другой у правого. Есть ангелы Хафас, называются, исполняют роль защитников людей.
Ангел-хранитель наш.
И есть еще два ангела Мункар и Накир. Это очень интересные ангелы. Они являются в могилу умершим людям и задают вопросы умершим об их боге, пророке и религии. И они предстают перед покойниками не всегда в одинаковом виде, а в соответствии с верой или неверием умершего. Перед неверными они предстают в страшном обличии, совершенно черные, со светящимися глазами, свирепые, огромного роста. И вопросы задают они громовым голосом.
Вставай.
А перед верующими людьми, ведшими достойный образ жизни, являются в виде приветливого друга. И вопросы задают доброжелательно. То есть христиане бы сразу видели, что здесь бес атакует и ангелы добрые, а у них это и тоже. Просто они такие и такие, такие и такие.
Многоликие.
Вставай.
Есть ангелы Харут и Марут. Они дают людям магическое знание о колдовстве. Но не для использования, а лишь для испытания людей. За использование этих знаний человек будет гореть в аду.
Искушать.
Тогда дай ему. Получается, да?
Есть 19 ангелов, которые обязаны служить в аду. Их называют забани. Они громадного роста и очень жестокие. Есть ангел-стража, ангел-страж ада, его зовут Малик, и ангел-страж рая, Ридван. Ну и, конечно, поговорим учение о Иисусе Христе, мусульманском учении. В арабской транскрипции имя Иисуса Христа звучит как Иса Аль-Масих. Это прямая передача еврейского Иешуа, Машиах. Ну, отметьте сами, что мусульмане признают, что Христос родился чудесным образом от Девы Марии. В отличие от Евангелия, где подчеркивается, что воплощение Господа произошло только после того, как Дева Мария добровольно дала согласие, по версии Корана ее вообще согласия никто и не спрашивал. А ангел Джибрил явился для того, чтобы сообщить ей приказ Аллаха, который обсуждению не подлежит. При этом, в отличие от христиан, мусульмане не считают, что Мария сохранила девство после родов, то есть отрицает ее преснодевство, а также считает, что во время родов она мучилась и кричала. Коран 19 сура 23. О, если бы я умерла раньше этого и была забыта. Представьте, вот так Мухаммеду дух-то говорил, как мог.
Солнце напекло, жарко.
Мусульмане учат, что Иисус был обычным человеком, подобный Адаму. И имел пророческую миссию. Он был послан только к израильскому народу со следующим откровением: «Поклоняйтесь Аллаху, Господу моему и Господу вашему».
Он так и говорил про Аллаха?
Но это не в Коране.
Ну да, я понимаю.
Ну у вас же есть какой-то примитив.
Ну да, вот именно.
Дальше. Ну, здесь, значит, значит, дальше. В исламе признается, что Иисус творил чудеса.
А мертвых воскрешал?
Нет, там так говорится. Я сотворю вам из глины по образу птиц и подую в нее, и станет эта птица по изволению. То есть из глины подую в нее, и эта птица, и она станет птицей по изволению Аллаха. Вот какие чудеса. Который Евангелие даже не знает. Также по молитве Господа Иисуса Аллах спустил с неба стол с трапезой, дабы убедить апостолов. Но видите, они все изменили, когда был момент, когда 5000 накормили. Угу. То есть они покупали, нам лукавый, он как все видоизменяет. Эти вещи определенные. В Коране говорится о том, что Иисус получил от Аллаха Писание под названием Евангелие. Но этого не было. Евангелие то, что он сам благовествовал. В исламе категорически, отметьте, категорически отрицается, что Иисус Бог и Сын Божий. В Коране говорится, не веруют те, которые говорят, что Иисус, Сын Марии, это Бог.
есть у них Иисус Христос это
пророк. И такая история. И сказали христиане, Христос Сын Божий, эти слова в их устах похожи на слова тех, которые не веровали раньше. Пусть поразит их Аллах. До чего же они отвращены? И дальше пишет, Иисус Христос, Сын Марии, только посланник Аллаха, и Его Слово, которое Он бросил Марии, и Дух Его, поистине Аллах, только единый Бог. Конечно, хотел простить, как только можно все. Также в исламе отрицается распятие и смерть Иисуса. И за их слова. Мы ведь убили Иисуса Христа, Сына Марии, посланника Аллаха. А они не убили Его и не распяли, но это только представилось им. Они не убивали Его. Нет, Аллах вознес Его к себе, ведь Аллах велик и мудр. Вот чисто цитаты из Корана, то, что я вам прочитал. При этом мусульмане признают, что люди хотели распять Христа, Иисуса, да, но считают, они просто даже его просто Иисус называют, но считают, что они будто бы по ошибке распяли другого человека. А Аллах восхитил себе Иисуса, и он сейчас находится на небе. Перед концом мира он явится во второй раз и убьет злодея Даджаля. И станет Иисус проповедовать ислам. Мухаммед учил. В Коране записано, скоро, очень скоро сын Марии сойдет к вам, как судья справедливый. Он разобьет кресты, убьет свиней, отменит налог сыноверцев и настолько умножит богатство, что никто уже не будет желать его. Поскольку мусульмане считают, что христиане исказили учение Христа, то естественно, что по их представлению явившийся Иса будет противоборствовать христианству. Отсюда мотив ломания крестов, а также убеждение, что в день воскресения он будет свидетелем против них, христиан. Дальше в одном другом хадисе Мухаммед говорит, когда Иисус, сын Марии, придет, он женится, у него дети будут, и он прибудет на земле 45 лет, и будет похоронен со мной в моей могиле. И я восстану вместе с Иисусом из той же могилы. Сказываю, что Иисус женится на женщине арабского племени после того, как убьет Даджали. Она ему родит девочку, которая умрет. И он сам умрет через несколько лет. Красиво. Вот вам Коран. Хотите читать? Читайте. После этого Иисус похоронит в Медине, где для него специально подготовлена могила. Вот завещание Мухаммеда о том, что нужно оставить по левую руку от него место для Иисуса, было исполнено. И оно сохраняется до сих пор. Вот, ну мне кажется, этого достаточно, чтобы сегодня наслушались.
Хорошо, напекло ему.
Ну, вы понимаете, да, то есть страшно, жалко.
Не, я даже читать это не буду.
На как? Конечно, вы не будете почему? Читать, почему? Потому что, во-первых, там нет никакой определенной благодати, и, во-первых, там идет, конечно, хула на Господа. Угу. Но, как говорил Господь, всякая хула на сына идет проститься, только на Духа Святаго не проститься. В этом массе. Поэтому мы их осуждать в этом плане не можем. Единственное, что, ну, ясное дело, что вот даже мы тексты, которые прочитали, они настолько примитивны, настолько грубые, настолько, понимаете, не имеющие смысла определенного, и столько противоречий.
Отвращение вызывает какое-то, да? Такое.
Не, ну мусульмане чтят книгу, они даже ничего не понимают, для них главное чтить, да. Но... Честно сказать, ясно, нет, они, конечно, у них там такая идеология в таком состоянии. И почему они находятся, вы знаете, что мусульмане находятся в прелести? Не знали? А вы знаете, что мусульмане могут убить за свою веру?
Ну, это да.
А вы знаете, что человек, находящийся в прелести, может убить?
Нет.
Не
знаю.
Не знаю? Нет. Но он себя считает, как вы сегодня нам говорили, что он считает себя праведным. Праведным. Правильно же считается?
Как раз именно, да, прелесть – одна из форм праведности, своей праведности. И за это человек он может убить, считая, что он делает праведно.
Только они же все праведные, получается.
Да, именно праведные. И это они находятся в прелести. Но поймите меня, вы никогда не сможете им точно донести. Вот только вот, я не знаю, отец Даниил Сысоев, Царствие ему Небесное, он мог работать с мусульманами и обращать их в христианскую веру. Какой-то у него был дар. И он реально был Богом на это поставлен.
Его поэтому убили, наверное, да?
Да, один из родственников обращен. Но дело в другом, что для отца Даниила, я так понимаю, вот он чувствовал, так он и делал, он к этому шел. То есть вот так благодать на него влияла, и он двигался и шел, не боялся смерти. Он на Господа полностью полагался в этом плане. Просто поймите меня, ислам очень много уже веков. Там вообще 1500. Проблема заключается в том, что здесь нет возможности, как вам сказать, донести христианскую веру до мусульман.
Диалог.
Ну, а поймите, с ними разговаривать будет нечем. Они вот выходят из своего писания, и они считают, что они правы. То же самое, как с иудеями, например. Да? И они Христа не признают, и мусульмане считают его как пророком, и все. То есть вообще. И они говорят, мы наоборот больше Иисуса почитаем, нежели вы. Это раз. Потом они нас считают неверными, заблудшими, что вы заблуждаетесь. Но проблема, в чем суть заключается, что вот эти все знания, которые якобы архангел, на самом деле лукавый, понятное дело, передал, они лишили исламу благодати Святого Духа. И все. И вместо этого пришло вот это прелестное состояние. Я вам честно говорю, многие обращаются в ислам именно из-за прелести. Потому что там дается некое такое, знаете, вы знаете, как, почему мужчина изменяет своей жене и выходит к другой женщине? Влюбленность. Прелестное состояние. То же самое и здесь. Прелестное состояние дается, когда человек хочет прийти в славу, у него какие-то чувства возникают, какие-то эмоции возникают, ощущение прелести. И ему кажется, что в этом есть истина, поэтому многие обращаются. Но не только в ислам, это и в буддизм, и в другие религии, которые против. Когда я был в Казани, там Татарстан, знаете, да? Поэтому там и христианство, православие, и ислам вместе. Так вот, когда ты идешь с храмом, там, с мечетью, которая построена, она красивая, эта мечеть, внешне. Но там ощущение прелести чувствуется очень сильно. Когда ты идешь в храм православный, там идет чувство такое, то есть православие. И это вам четко подчеркивается. Мечетей там много, храмов православных в Казани тоже много. Там, правда, разделение сильно. Но четко прочувствуется момент, что я почему я говорю вам, это когда это только верующий человек. Если вы человек светский, вам будет интересно и то, вы, может, не особо ничего не почувствуете. Но если вы человек верующий, православный, то, подходя к мечети, она вам будет казаться красивой, красивой, прелестной, прелестной. Вы будете вот некий момент такой. Увлечься можно. И потерять некую суть. И правда, там некоторые моменты, там правда очень красиво. И когда, и, грубо говоря, человек увлекается, вот правда, исламом, почему лукавый хочет так переводить? Он через вот это прелестное состояние, сравнил с влюбленностью в какую-то другую женщину, почему вот так? Чтобы увести. Поэтому происходят такие тоже обращения. Поймите меня. Особенно это действует, когда христиане православные мусульманцы принимают. Вот. Хотя это противостояние только лукавый дает. Суть всего их обряда там законы, законы, законы. А лукавый дает это прелестное состояние, чтобы только вас туда запихнуть, и все. Потому что если вы посмотрите на тот же, например, ислам, вот так глянем, его посмотреть, то там, ну как сказать, ну то же самое, грубо, как иудаизм. Упор только на законы. Только на законы. Понимаете? Но ощущение лукавства в момент, когда человек такой, знаете, он как бы думает, а в исламе что, что-то интересное есть? Но даже не просто они так веруют, понимаете? И когда так вот можно попасть в прелестное состояние. Поэтому будьте очень аккуратны. Особенно если в Казани будете. Там вот можно. Но в Чечне, то там, если даже будете в Грозном, там как раз никакой прелести особо не будет. Наоборот, будьте очень аккуратны. Там дух чувствуется. А вот в Казани как раз чувствуется, что так можно. И поэтому там некая такая толерантность происходит. Некая толерантность. Жалко. Потому что на самом деле, конечно, там вера православная должна идти. Ну, понятно, я честно, конечно, мне сложно вот исходить из этого. Православные, по идее, должны обращать в христианство мусульман. По идее, не должны их обращать. Не, ну в эпоху Ивана Грозного мы там обращали и помогали в этом плане. Нам там многие мусульмане крестились и принимали веру.
На кол посадят, конечно. Там перекрестишься.
Ну да, такой момент. Ну а вы думаете, что Иван Грозного Господь тоже не оставил? Он много сделал хорошего при всем этом. Вот что мы перед Господом? Никто. А вот, например, тот же отец Даниил Сосой перед Богом большое место занимает. Он, может быть, жил какие-то там жизни непонятные, да? А вот то, что он не боялся, проповедовал и умер за это, вот это и есть награда. Что нам эта жизнь? А он цель сделал. Большую цель сделал. Молодец. Ну, честно сказать, я, конечно, склонен, что нам надо, у нас мы должны свое православие поднимать внутри себя, христианство. Только тогда, обращавшись внутренне сами, изменив свой взгляд на христианство, на суть христианскую, укрепив внутреннее, ну, то есть вернуться к Российской империи, к тому моменту, к Руси древней, вот к тому христианству, и только тогда, имея такую силу, имея такой дух, тогда можно будет вести проповедь среди мусульман и евреев, и как бы вот этим духом, как кто-то, многие из них могут принять. Сейчас почему мы отступили назад? Толерантность и все. Мусульманство сейчас в нашей стране, оно восстановилось за счет того, что мы отступили. Отступили в первую очередь от своей собственной веры. Вот что страшно. А страшно, когда мы или христиане вообще становятся либо атеистами, в храм перестаем ходить, либо женятся там на узбеках всяких, да, там, например, таджиках и мусульманство принимают. Жалко. Ой, жалко, ну что поделаешь, вообще-то, конечно, сейчас живем, ну, последние времена живем. Ислам, поймите, люди, вот кто там даже в исламе, они этих законов не знают. И вообще людей всех жалко. Вот я почитал вот еще тексты эти, вот это все, и понимаешь, Господи, сколько веков вот люди жили, ну, арабы, все, всякие турки, бедные, да. И они как раз готовы убить, понимаете, они находятся в прелести своей истины, и ты попробуй. Даже если кто-то обратишь, там у них родственник, там попробуй, ты, тебя там предательство будет. У нас, например, хочешь, а не хочешь, никакого нет направления, а у них это предательство. Тебя выгнать могут, и знать тебя могут. Да. Поэтому судить людей не имеет никакого смысла. Все люди несчастны. Все. Без исключения. Вот такая ситуация. Форма благодати дается только у нас. Ну, как бы в христианстве, да? Вот единственное возможно. Везде, ну, вот смотрите, как хитрые это в Коране все прописано, да? Все, там вообще, там перекрывается весь возможность благодати. А тот дух утешитель, который нас утешает благодать, его Мухаммед сам себя и назвал. То есть все. И у них, то есть, у них нету истины. Потому что если бы мусульмане стали христианами, вы не представляете, что бы произошло. Какое произошло бы изменение.
Они бы стали убивать
мусульман? Нет. Они бы стали просвещенной цивилизацией. Они заменили бы собой Европу. И сейчас бы центр был бы не Европа, а Аравия.
Там сейчас в Европе одни мусульмане.
Ну, понятно. Но они центр цивилизации делают, и куда едут деньги. Христианство, ну, как бы разбито все. И они туда. Они отсталые, поймите меня. Даже когда ты общаешься с любым мусульманином, ты видишь, что он на уровне ниже тебя. По развитию, духовному развитию. Мы чувствуем, поймите меня. Вот вы общаетесь с мусульманом, вы чувствуете, что он не имеет то, что вы имеете. То есть вы имеете драгоценность золотую, там, христианство, а он не имеет. И уже наш дух уже смотрит с него сверху вниз. И в Европе то же самое. А у них, знаете что? А у них наоборот, они смотрят с вас снизу наверх. У них так показано. Он не хочет, понимаете? А он только сможет. И поэтому ему важно, чтобы был сильный. Почему они силу признают? Христиан? Есть сила, и он все. Потому что в нем этого нет. А когда вы расслабляетесь, то он готов вас сожрать, убить. Потому что вы, он и убивает вас, знаете, за что? За что вы свою веру предали. Ему она была не дана. И он поэтому в покорности находится уже без нее, как бы как евнух. Ну, понимаете, ну кастрированный, все. И на вас смотрят, и вдруг вы не являетесь тем, кем должны быть, он готов вас убить. А мы такие толерантные. Они не понимают, что мы только эти толерантные, мы должны сдержать их в строгости. Только это поможет порядок навести. Потому что у них так это заложено все. А потом заложено, почему? Потому что они группами везде так вот. Они боятся один на один идти. Это дух. Христианин у нас один может пойти.
Ну, потому что мы, я вот просто понял, мы воспитываемся, как сказать, сам за себя. Вот так у нас есть сильный дух. А когда мы объединим...
Мы сами за себя, у нас дух христианский, мы не чувствуем себя никогда одинокими. Вы посмотрите на мужиков.
Не, они просто же общиной общаются. Они чувствуют, что за них кто-то заступится. Когда он один, он слабый. У них вот...
Потому что у него в духе одиночество. А у нас в духе не одиночество. Поэтому мы ничего не боимся, ночью ходим, потому что мы не чувствуем одиночество. А они чувствуют, поэтому они ходят группировками. Потом, почему русские везде живут, им на всех наплевать? Потому что они себя, русский человек, не чувствует себя одиноким. Он когда крестился, когда за него молится, он все время чувствует себя с кем-то. Хотя один ходит. А они с группами, диаспорами, вместе, потому что они одиноки, им надо хоть кого-то. И вот чем отличие. Ну, когда русский Бога своего призывает, христианского идет, вообще не остановись. Поэтому мы были самой сильной армией. Поэтому китайцы сейчас с нами и дружат. Не от нашей силы, а именно из-за православного духа дружат. То, что президент православный, да, понятно, политика идет, но... И они тоже смотрят, китайцы. Видите мое слово, как только мы развалимся, китайцы станут нашими же врагами. А США мы никогда воевать не будем. Это видимые. Это все время в видимости. Запомните, враг он всегда у ворот. А не за территорией. Вот такая ситуация. Я больше сейчас боюсь, конечно, то, что наша страна присоединит Украину к своей территории. Вот этого делать не надо, конечно, но, скорее всего, произойдет. Причем они так хотят к нам, вы не представляете, украинцы. Они делают все возможное, чтобы каждый день мы их захватили. Они просят, возьмите нас полностью. Вы понимаете, не представляете, как они просят. Причем там они, это Америка, там, да, уже прям видно. хотят, чтобы мы вторглись. Вы стали с ними воевать. Вы не представляете. Они даже без войны готовы сдаться уже. А почему? Объясню. Их бросили все. Они остались одни. Украинцы не любят, когда они одни. Они просто, поймите меня, вот у них кажется, что это очень важно, чтобы о них кто-то заботился. Их кто-то любил, и им кто-то помогал. Им это просто обязательно нужно. Когда они становятся... Да, они, ну, они, конечно, никогда это не признают. Народ, как говорят, деревья в своем духе. Но они всегда нуждаются, чтобы их любили и заботились. Они, им очень тяжело, когда нет заботы о них. И Россия на эту функцию всегда выполняла. Надо сказать, что и белорусы такие же. Они гордый народ, маленький, там, с нашего вот, свою нацию, все, но всегда любят, чтобы о них заботились. И Россия эту функцию выполняла всегда, заботилась о Украине и о Беларуси. Мы так об армянах не забыли, так же, как о них всегда заботились. Потому что назывался старший брат и младший, не зря же братья еще назывались. И поэтому, а сейчас они плачут, когда же пошли ко всем, у них нет покоя, вы заметите, у них нет покоя. Они там берут, запугивают, но покоя нет. Они просят, говорят, вот они запугивают войну, на самом деле говорят, придите, возьмите нас. Это, по-моему, я любой СМИ читаю, и прям это видно. Ну просто человек, который хочет сказать, он говорит одно, передает другое, но не может прямо. И они говорят, возьмите нас уже, все, жить не можем, тяжело. И скорее всего так и произойдет. Нашим придется вторгнуться, взять, а Америке придется... Ну, санкции опять очередные ввести и уйти. Что им останется? У поляков стоит на территории. А потом начнется самое интересное. В Украине возродится жизнь, антироссийская пойдет пропаганда, захватили это. Зато все счастливые. Зато мы будем своими вопросами это. И нам придется это понять. Такой геморрой возьмем на себя. Сейчас живем счастливые. А они нам покой не дадут, пока мы их к себе не присоединим.
Да и потом не дадут.
Нет, конечно, не дадут. Но они зато теперь будут на полном основании жить за счет бюджета нашей страны.
О, дайте нам то, дайте все.
Конечно. Они очень этого хотят. Почему? Потому что они хотят вернуть уверенность в жизнь. А потом они хотят получить от России дальше получить свободу. Ну так и есть. Брат, прими, помоги, реши все проблемы, а потом отдай назад, верни. Вот как хотят. То есть хотят, чтобы мы сейчас их захватили, потом финансово всех восстановили, а потом через сейчас без ИО мы им дадим опять свободу с Крымом и так далее. И они вновь восстановятся. Вот как они хотят. Понимаете? Поэтому и такие ворот, нападения, там вот хотят. Потому что все, они поняли, что Америка их бросила. Посмотрите, какие сейчас идут эти разговоры. У них нет никакой помощи, они все в долгах. И одна надежда, что только Россия захватила. Это только поможет финансово восстановиться. И воевать никто не будет. Через что? Сразу сдадутся. Зачем воевать, чтобы кто-то терял убийство? Сразу сдадутся. Это очень выгодно. А американцы тоже подумали, хорошо их разводят, как хотят. А те думают, что я политика, а это тоже свои интересы. Они свои интересы представляют. И запугивают нас. Это как Лукашенко у нас, пока вот мы сейчас не дружим, запугивал нас. Давай. Все так и будет. Детский сад. Помолимся.
Господи, истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную премию порочную.